Слава Иисусу Христу! Я хочу с вами поделиться на очень важную тему, которая просто необходима в наши дни. Она была необходима от первого дня творения. Она будет необходима до того дня, когда жизнь человека прекратится на земле. Тогда уже не надо будет задавать этих вопросов, а пока что надо. Перед тем, как читать, я хочу сердечно поблагодарить вас за все участие. Так вкратце, как в Телеграме, многие ваших братьев несколько лет тому назад были, да, в Греции, в Турции, в Болгарии. И когда я просто вот лежал, решил прилечь на землю, не прилечь, а просто лицом на землю и поплакать. Когда мы мерили те километры, где прошел апостол Павел, и был в Филиппах, и через ваших братьев было мне слово пророческое, а ты здесь не последний раз. Ты увидишь здесь еще спасенные души. Уже много раз это исполнилось, мы увидели там спасенные души, но и это еще не все. На этот год у нас только в Болгарии 3 молитвенных дома будем начинать строить. В Турции я боюсь предлагать вам, и даже приглашать молодежь, потому что ситуация очень сложная. И даже тот дом, который мы хотели подремонтировать, подложили бомбу, взорвали. Церковь, сложная ситуация. Другая ситуация. В Болгарии легче, но при всем этом все равно не так, как, например, я немножко рассказывал вам за Киргизию, какие там были некоторые переживания, как ИГИЛы напали. Около 70 человек хотели и порезать моих братьев, сестер. И работа остановилась. И работа остановилась. И даже были упреки в наш адрес. Ты не вопросил Бога, самодеятельность, ну и так дальше. Я ни в чем не оправдывался. Я проездом был в вашей церкви. И было пророческое слово. Я просто просил, Господи, немного, пару слов скажи. И мне было слово «будет дан момент». Со стороны это не было понятно другим, а мне так было ясно. И буквально через полтора года был дан этот момент. Я подробности не буду рассказывать, но опять не обошлось без рук ваших братьев. Потому что там конкретно власти сказали «только не с бандеровским паспортом, только не бандеровцы». А Беларусь оказывается в союзе и с киргизами, и с армянами, и с Россией, и с казахом, вы в союзе. Так что молодежь и те, которые пели здесь, вы посмотрите внимательно на Дядю, как меня говорят, вы, наверное, попались немножко в наши руки. А ваш пастор мой друг, так что мы кое-что имеем, да, имеем что-то. И потом в прошлом году, я на эту тему сейчас буду и проповедовать, в прошлом году меня просто попросили, ну, если не сделать, ну, хоть посмотрите. И мы когда посмотрели одно здание, 20 на 12, 2 этажа, и хотят молитвенный дом, и как сделаны стены, и мы спросили, что вы хотите делать. Они когда сказали, что хотят делать, практически у меня холодно стало. Вы что? Кто вас этому учил? Что за самодеятельность? Это же разрушится здание. Я говорю, первая просьба, ничего не делайте, пожалуйста, ничего не трогайте. Это первое, они послушались. И за 3 этапа сейчас дом молитвы накрыт, окна, двери вставлены. И мы хотим уже в мае месяце приступать, доканчивать. Но опять же, так нужны белорусские паспорта. А сами паспорта туда не заезжают, надо, чтобы кто-то завез. Да. И крышу доделали... Белоруссия, я заехал в ваш Минск, была собрана молодежь экстренно, Сережа поучаствовал. Мы посекретничали по душам, они взяли, да, исполнили обещанные, доделали крышу, окна, двери вставили. И так мы с вами тайно, постоянно сотрудничаем. Так что, молодежь, вы попались на этот раз, как многие-многие. Однажды мне звонит молодежь с Америки, говорит, мы хотим с вами куда-то поехать. Я говорю, попались. А что такое? Я говорю, мы как-то вот с Украиной справляемся, мы как-то там. А вот в Болгарии сейчас горящая позиция, просто горящая, понимаете, отступники. Ой, не хочется этого говорить. Отступники, как отступники, всегда успевают наделать много беды. Доброго они ничего не сделают, но отступники, ох, как успевают. Но Иова 5.12 остается в действии. Бог разрушает замысел коварных, и руки их не довершат предприятия. Они делают, но до конца не доводят. Все равно у Бога всегда во все времена были те, которые вставали в проломе. И Бог разрешил стать, и молодежь поехала туда, в Болгарию, и результаты есть. Многие дома молитвы отстроены. И даже так, как нас зовут консерваторы, там затянутые, старомодные, ну, много у нас титулов есть. По милости Божией уже более 100 песен, ну, а с 1000, более 100 песен наших консервативных, затянутых, да, переведены на болгарский язык, хотя Болгария вся пела эти песни, но гнусная Европа, ну не вся Европа, но гнусная, успела сделать свое зло. И она, вроде бы отрывая от России, но цель-то была не просто от России, оторвать от русской церкви, оторвать от этих песен, которыми, оторвать от колодцев Авраамовых и засыпать их. И дать те водоемы, которые не держат воды. Два слова, пять кругов, глаза под лоб, лори, глори, вот это все. И дальше что? И человек пустой пришел, еще пустее выходит. И вы знаете, нам после собрания говорят, а ваши песни как проповеди. Глаза открываются, что песни со смыслом, то что-то новое. Какое новое? Тысячелетиями церковь это несла. То посмотри любой псалом Давида. Ну, правда, что касается Давида, они все знают о Давиде только одно. То, что он плясал, то всю жизнь отплясал и все. А то, что он плакал, смирялся, каялся, вот закрыто и все. Вот этот Давид, этот танцюрист и все, это все это замкнуло. Кто-то помог. Но вы знаете, при всем этом, никто не дал нам права опускать руки. Мы не выбирали ни год рождения, ни страну. Милость Божия разрешила так, что 21 век доверил нам. Вам здесь, мне там. Но все-таки мы дети одного отца, и у нас есть дело общее. И у нас еще много есть работ. Немножко пару слов. Да, ситуация сложная в стране, а сейчас выборы. Есть страны, у которых президенты, отцы, батьки, да, там проще, батьков не выбирают. А есть страны, где очень много, вот у нас сотни желающих быть президентом. Уявляете, какая богатая страна. Вот. Кто-то советует вообще желтые карточки им подавать, кто-то еще что-то, не знаю, но очень сейчас шумит в стране все. И, естественно, каждый день льется кровь, умирают люди, взрывы. И когда мы вот с братьями строили на Донбассе бассейн для крещения, то даже упреки были в наш адрес, что ты последний неумный, зачем, сейчас вот в плен попадет. Вот войска, вот, мы же отвечали другое, а нам какая разница, кого крестить, вот, китайца, монгола, татара, нам-то какая разница. Мы проводим евангелизации, кто кается, крестим их во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Мы строим вообще-то, и когда частенько бываем на допросах, любят с нами знакомиться, и каждый представитель власти признается в особой любви к нам. Мы это чувствуем, питаем. С каждым днем все сильнее и сильнее нарастает эта интересная любовь. Как один из братьев сказал, от той любви можно задохнуться. Но когда спрашивали, имеете ли принадлежность к армии, мы отвечали «да». И тогда «какой? Вот и ДНР и ЛНР». И я говорю, мы с той армии, которая наступала на Россию с мастерком и с Евангелием. И следы нашего наступления видны от Владивостока до Буга. Даже генерал улыбнулся на допросе. И мы не уступаем. Наш меч не из стали блестящей, слава Богу. И мой Бог не икона с лампадой курящей, чему поклоняется старая мать. Нет, мы совершенно не та армия. Оружие воинствования нашего мы знаем, и вы знаете. Некоторые такие еще маленькие свидетельства, я буду делиться Словом Божьим. Там прикройте дверь, чтобы не уходили. Есть важное слово сказать. И чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Потому что каждый знает, что чем ночь темней, тем ярче звезды. Если вам сказать, в тех местах, где военные действия, появились десятки-десятки новых церквей, не членов церкви, а церквей. И когда слышишь и ни одного упрека с вчерашних коммунистов, ни одного упрека, почему война, а только мы заслужили этого, иначе мы не пришли бы к Богу. Бог не на стороне войны. Но почему-то так бывает. Пока не пришла болезнь, пока не пришло сиротство в доступ, пока не пришла авария, люди не покаялись. Бог не на стороне наводить аварии, беды. Но есть благодать Господа иная. Даже вы поете, есть радость в том, чтобы люди ненавидели. Помните старый псалом? Добро считали злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Есть радость в том, чтобы вечно быть изгнанником. Есть в этом радость. Вот, например, это все мои друзья. Один из друзей, зимнее время, он в Египте, и голубое небо, синее море, солнце, напитки. Он в таком кресле, в шорте, и подписано благодать. А иначе как вот к той фотографии, какое слово придумать еще, правильно? Ну, не знаю, что придумать, это же благодать. Тут белые медведи бегают по улице, а там... Но вот его же ровесник, его... это все наши друзья, его же ровесник на фронте уже неделю, вторую не раздевался, вообще не раздевался. Это мы ими строили практически это место, чтобы можно было... И вот невыдуманная история, смертельно раненый солдат. Он ему свидетельствует о Боге. Тот повторяет молитву покаяния и умиротворенно закрывает глаза. Тот держит на руках бездыханное тело, но душа успела примириться с Богом. И тот думает, как его вытащить с этого ада, сделать все возможное. Но шепчет тоже слово «благодать». Еще один спасен. Дорогой друг, брат, сестра, какая твоя благодать? Вот даже само слово, вот благодать. Это, наверное, с Англии пришел секонд-хенд с новыми куртками и еще там обувью как-то, Nike, like как-то. Это благодать. Но благодать, само слово звучит правильно. Благо дать, не благо взять, а благо дать. Вы знаете о благодати Господа Иисуса Христа? Он дал себя, оставил небо. Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Это есть благодать Господа Иисуса Христа. Это есть благодать себя отдать Христу, как только что читалось. Я присоединяюсь ко всей теме нашего собрания и вот этой благодати. Но вот только что пелась песня о пустыне. И вот я уже прихожу к теме проповеди. Зачем вообще пустыня? Вот зачем пустыня? Зачем слезы? Вот зачем переживания? Вот зачем? Но с того момента, когда мы покаялись, мы новое творение во Христе Иисусе. Да Бог наш дает только радость. Но подожди с радостью. Есть радость и в пустыне. Пустыня, оказывается, она не совсем пуста. Пустыня, оказывается, не совсем пустыня, и пустыня, оказывается, не совсем бесплодная. Мы поем, пустыня знойная, бесплодная. Но ничто никогда не принесло столько плода, как принесла пустыня нашим бессмертным душам. Итак, мы приступаем к чтению Слова Божьего, 9 глава, книга «Деяния». Когда же он шел и приближался, с 3 стиха 9:3. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я на 4 стихе не могу останавливаться долго, потому что я иду дальше, у меня другая цель. Но, дорогой брат и сестра, и каждый житель земли, можно прожить жизнь и не услышать этого голоса. Так, в общем, для народа призыв, покаяние, проповедь слышит каждый. Но есть но. есть момент, когда этот голос, который однажды создал небо и землю, море и сушу, он обращается лично к тебе и дает тебе покаяние. Он обращается лично к тебе и призывает на труд. Он обращается лично к тебе. Идут разные призывы и для покаяния, и на служение, и на другое. И из множества людей тот соглашается на то, тот соглашается. Это означает, голос прозвучал лично, а другие этого не слышат. И в данный момент с каждого собрания люди уходят, вот это слово, вот эта песня была лично ко мне. А никто же этого не знает. Но вы это хорошо знаете. Вы читали место Писания, непонятно что-то, приходишь в собрание, а тут тебе истолкование, а тут проповедь, надо же, вот случайно на эту тему, да. Это голос, говорящий лично тебе. Асаф еще не такой был, и вот пошел случайно во святилище. Это не случайно. Евреям 10:25 актуально, не оставляйте собраний ваших. Потому что в этом собрании, где два или три во имя Господа, голос Господа, и вы даже пели, здесь я слышу голос Божий. Помните, да? Этот старый псалом. И вот голос Божий. Но я иду дальше. Голос, говоривший Савлу. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему. Савл, Савл, что ты гонишь меня? В другом месте люди пришли в оцепенение. Слыша голос Савла, но не голоса Божьего они не слышали. Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. У меня нет ни мудрости, ни поэтического набора, ни художества, чтобы описать эту картину. Но я знаю твердо, что Савел запомнил все на всю остальную жизнь. И его речь, и его интонацию, и его нежность, и его любовь, и его каждое слово он запомнил, и уже этот голос он различал от голосов иных всю остальную жизнь. Где бы он ни заговорил этот голос, он уже знал его лично, потому что он услышал лично. Несчастный человек, который прожил жизнь, и лично к нему голоса не услышал. Быть сосудом гнева на земле – это очень страшно. Он в трепете и в ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Вот это вот слова, что повелишь мне делать, моя вся проповедь будет как бы частичка ответа на этот вопрос. Не указывай Богу, что делать, не советуй Ему, что делать. Сколько есть искренних молитвенников, искренних людей, которые так искренне советуют Богу почти всю жизнь, целый день, со слезами, даже в постах и в молитвах, «Господи, позаботься о вдове Марии, позаботься о сиротах, Пете, Васе, Гасе, Тасе, о сиротах». Интересно, хорошо. Они советуют Богу, что делать. А может быть, ты скажешь, Господи, что повелишь мне делать? А может, у Бога есть совет тебе сказать, что делать? Мне недавно рассказали момент, когда один мальчик плачет, а отец приходит, чего плачешь ночь? Страшно. «Сыночек, ну с тобой же Иисус!» «Папа, я это знаю, но мне хочется, чтобы кто-то рядом был с кожей!» Вы представляете, сколько слез на планете Земля, сколько нужд! Да не расстраивайся, сестра, в больнице! Не расстраивайся, брат! С тобой Иисус! Я знаю, но надо, чтобы кто-то с кожей порубил дрова, вытер слезы, постирал белье. Трудна эта жизнь, но нас друг другу Христос поручил, чтобы брату мог брат помогать к светлой цели добраться, чтобы слезы оттер. И вот как вот дух оттирает слезы? Надо, чтобы кто-то с кожей это сделал. Вот вы представляете, отсутствие тела, но присутствие духом. Вот хористы, вот вы пели. Но я понимаю, что у вас было много спеванок, правда ж? И вот вы пришли на спеванку не одной кожей, один дух. Вот как песню с этими духами проводить? Вот как репетиции проводить? Ну, кожа отсутствовала, но дух-то присутствовал. Вот почему не оставляйте собраний ваших и идите научите все народы, крестя их. И вот когда идет крещение в вашей церкви, не Христос духом крестит, но в воде то крестит, ну, в теле человек, правильно? И вот сейчас вот не только дух, но слышите, но вот видите, кожа держит микрофон здесь перед вами. Дух, душа и тело. И вот это тленное, послушайте, это тленное должно будет облечься в нетление, тленное. Вот мы обязаны перед этим тленным. Не как хочу, так поступаю вот с этим тленным. Я должен сохранить это тленное, потому что оно однажды облечется в нетление. Дух, душа и тело, они должны будут сохранены. Это обязанность наша. И вот этот тленный говорит, что повелишь мне делать? За эти слова всю остальную жизнь Савел отвечал. Он это говорил искренно, не для того, чтобы на ветер пустить слова. Нет. И он всю остальную жизнь прислушивался этого голоса. И в этих словах, что повелишь, если здесь военные люди, вы понимаете, что такое? Не совет, не мамочкина просьба 10 раз или 20 раз по 10. Сыночек, дочечка, принеси, сделай. Вот только можно это слышать, а до них как до стенки горохом. Здесь не мамочкины слова, и даже не учителя в школе. Здесь больше, чем высший военный состав. Повелишь, приказ. И даже больше. Здесь Бог. А я человек. Что повелишь мне делать? Вот правильное отношение каждого христианина. А он что? А они? А тебе что до него? Ты задавай вопрос. Господи, я добровольцем твоей армии. Что повелишь мне делать? И Бог, видя эту искренность, и говорит, ну, 7 стих говорит, люди, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос Савла. Но голос Божий они не слышали. Это естественная картина. Савл встал с земли и с открытыми глазами, никого не видя. Его повели за руку и привели в Дамаск. И вот 9 стих. 3 дня он не видел, не ел и не пил. 3 дня, я много не останавливаюсь. И вот эта пустыня, пели в пустыне знойной и бесплодной, иду я. Вы представляете, как идти, глаза слепые. Он без пищи, без питья. Народ Божий когда-то вышел из Египта и 3 дня в пустыне. И результат. 3 дня назад характеристика народа. И поверил народ Богу и Моисею. Но этой веры хватило на 3 дня, и не полностью. А через 3 дня ропот, они не сдали экзамен в пустыне. Первые испытания. И имеем, что имеем. Пустыня дает о себе знать, кто есть кто. Как иначе испытать любую деталь? Любой предмет, абсолютно любое, что вы приобретаете, оно проходит испытание. На нем ставится знак, допущение, многое другое. Как же тебя допустить в Вышний Иерусалим, где улицы из чистого золота, а туда ничто преданное мерзости и лжи не войдет? Пустыня принадлежит каждому, кто выходит из Египта. Пустыня для каждого, кто должен войти в обетованную землю. И один из поэтов скажет, пустыня Син, это была Сур трехдневная, но есть еще пустыни 40-летние. И надо их пройти успешно. И за нас этот экзамен никто не сдаст. Если бы Бог вывел народ израильский из Египта и Дафана туда, Корея туда, мы не поняли бы Бога нашего. Но через 40 лет никто не откроет уста претензий к Богу. Пустыня, она показала, кто есть кто. Пустыня дала сильный плод. А мы пели без плода. Не, правильно пели, хорошо. Но она дала сильный плод. Она плод дала нового человека. Она закаляла воинов, мужественных, ревностных, верных Господу. Она дала пустыню тех, которые скажут в любое время, говори, Господи, слышит раб твой, раба твоя. Не я живу, а живет во мне Христос. Моего нет. я в твоих руках. Что повелишь мне делать? И пустыня дала героев. Пустыня дала тех, пред которыми Иерихонские стены будут падать. Аллилуйя! Иордан будет останавливаться, он не может идти дальше. Потому что ноги священников вошли в воду. Как он может бежать дальше? Но это все те ноги, которые прошли пустыню и остались верные Богу. Вот эти ноги. Зачем пустыня? И вот Павел идет в пустыню 3 дня. Но в этой пустыне блестящий экзамен. Он называется смирение. Он проходит полное смирение, полную реабилитацию. И экзамен принят. И Бог говорит: Анания, иди. Анания говорит: Господи, он... Вот как ты и я иногда говорим. Но Бог говорит: иди, он мой избранный сосуд. Чем доказать? Один только ответ. Он теперь молится. Для Анании этого достаточно. Он понимает, молитва грешника — мерзость пред Богом. Но если его молитва теперь принята Богом, значит, он смирен. Значит, он новое творение. И он приходит и говорит: брат Савл, Бог, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел, 9.17, и исполнился Святого Духа. Что ты сказал, брат Савл? Почему? Потому что он прошел пустыню. Он остался верный. И слова: что повелишь мне делать? И вот наше время, как никогда раньше, Церковь Иисуса Христа говорила эти слова. Но в последние дни по-особенному. Но будь уверен, ни один отступник этого не скажет. Потому что у него есть своя воля. Но те, которые верны Богу, они говорили и говорят: что повелишь мне делать? Они верят Богу, а Бог верит им и доверяет им свое служение. Сейчас обстоятельства в каждой стране и по всей земле очень, очень напряженные. А вы знаете почему? Ответ ясный. Горе живущим на земле! К вам сошел сатана в сильной ярости. Он знает, что ему недолго остается быть. И борьба за каждого сына, за каждую дочь, за каждого внука, борьба усиливается. Пустыня дает о себе знать. Но зачем эта пустыня? И вот мы с вами порассуждаем. Вы просите, чуть-чуть задержимся. Мы не часто к вам приезжаем. Это слово необходимо, и особенно к церкви последнего времени. Потому что церковь именно пройдет этот отрезок пути, именно через пустыню. И к сведению напоминает то, что вы знаете. Именно от пустыни церковь будет восхищена. Нет, нет, не подумайте, что я пророчествую за Аравию, чтобы уезжали отсюда. Нет, нет, это не та пустыня. Мы сейчас с вами будем слышать слова Божьи, с какой пустыни и какой результат пустыни. Включите, пожалуйста, Матфея 4 главу, 1 стих. Иисус Христос принял водное крещение, и ему надо было проповедовать Евангелие, Сын Божий. Но перед проповедью надо было что-то пройти, слышишь? Надо было пройти пустыню. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Зачем? Чтобы показать тебе и мне пример. Это наш путь. И результаты перед ним. Иоанн Креститель прошел пустыню и в пустыне проповедовал и преподавал крещение. Когда Христос 5, 6, 7 главы учил Евангелию. И вот заканчивается 7 глава. 7.29, можете в конец 7 главы включить. Заканчивается, и он отличается. отличается от других, чем же он отличается? Он учил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. И вот результат пустыни. И вот результат пустыни. Апостол Павел свидетельствует о своей жизни. Это Галатам 1, там 15, 16, 17. Галатам. И говорит, когда, вот он был там в Дамаске и прочее, но потом. Да-да-да. Я не пошел в Иерусалим. Ну куда он пошел? А пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Вы знаете, кратко сказано, мало сказано, но мы много видим. Вы знаете, что там несколько лет прошло в пустыне. Это не трехдневная пустыня в Дамаске, пост и молитва. И в этой пустыне он получил особые откровения, которыми пользуется церковь Господа Иисуса Христа по сегодняшний день. Я от самого Господа принял, что и вам передал. Господь всю ночь, которую предан был, взял хлеб, благословил. Откуда? Где ты принял? Даже апостол Петр, он не скроет. Хотя были инциденты, было. Не будем об этом говорить. Но все-таки Петр по вдохновению от Духа Святого скажет и напишет. Возлюбленный брат наш Павел, подданный от Бога ему премудрости, написал. Не смогут противостать против мудрости, против благословения причина. Не та причина, что он у ног Гамалиила, не та причина, что он с детства, не та причина, что он в правде закона непорочный, а был такой зверь особой породы. О, сколько религиозных зверей на земле и в наши дни. И я даже извинения не прошу. Библия говорит, если вы угрызаетесь и съедаете друг друга, то берегитесь, чтобы не быть истреблены друг другом. А это как назвать? Была и есть тайная статья людоедства. Но это проникает даже, ну, не в вашу церковь. За что ты угрызаешь брата? За что ты, Каин, поник лицом? Что у брата лучший успех? И ты уже убийца своего брата в сердце. А потом на деле... Кто ты? Достоин ли ты названия человек? Если ты незаконно гневаешься на брата, берегись. Господи, что повелишь мне делать? Я не пошел. И сразу же микрофон. И лори, глори, аллилуйя, вот я убивал. Я то, ох, давайте плакаты. И полетел. Просто как истребитель с подъемом. Нет. И мы насытились и такими горе-летчиками, и перехватчиками, и реактивными двигателями, какими хочешь насытились. Но вот мы сегодня с вами, церковь, ближе познакомимся с настоящей церковью, которая никогда не занималась этими глупостями и не болела этой болезнью все и сразу. Церковь Иисуса Христа, она никогда... не бежала с космической скоростью. Иаков сказал, Исаву нам не по пути. Ты со всадником, и ты таков, а у меня причина, и дети, и то. Я иду медленным шагом. Церковь Иисуса Христа. Запомните, истинная церковь, она никогда не спешила, еще ни разу не опоздала. Точно так, как наш Бог. И наш Бог не бегал. Если Филипп переносился с места на место, Христос никогда. Он ходил медленным шагом, у него время было останавливаться каждой нужде. И разрешал каждой Марии умывать ему ноги. И по сегодняшний день он это разрешает и мне, и тебе. Слава ему за это. Но он ни разу не опоздал ни к какому Закхею. Никакой Анне он не опоздал и не опоздает. Зачем тогда пустыня? Я пошел в Аравию. Нам ответ. Он учил, как власть имеющий, только после испытаний, трудностей. Только тогда, когда ты прошел проверку. Вы постоянно нас угощаете. Но я не кондитер. Я просто потребитель.
если бы дали хлеб недопеченный? Или так любите нас? Или поизвинялись бы, извините, лепешка, некогда было в печь садить. Ешьте, гости, приятного аппетита, да? Или просто вот тесто потом допечется. Где оно допечется? Есть всему свое время. Зерно, жернова. Вы знаете, как приятно, когда служители Божьи прошли все эти этапы, их так заметно. Они хлеб, который можно преломлять. Ты подойдешь, попросишь, посоветуешь, как хлеб преломляется. И тут не знаешь, как подойти, потому что характер. Ну, я такой, такая вот. А, понятно. Не было еще в жерновах. Какую печь тебе давать? Но те, которые проходили пустыню, бесплодная пустыня дала огромный плод. И этот плод номер один – это смирение. Зачем пустыня? Включите Второзаконие 8.2 и 8.3, и тоже 16, 8 глава. Мы так максимально будем сокращать. Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, а где? В пустыне. А какая цель? Чтобы испытать тебя и кому, и узнать, и кому показать. Показать тебе, что лежит на сердце. И цель в третьем стихе. Он смирял тебя. Номер один, пустыня, номер один. Великий Бог добивается цели, чтобы у человека увидеть смирение. Это касается и праведников, и грешников. Это касается абсолютно всех. Когда мы уедем посекретничать с любым служителем, когда его направляют в любую семью, там, где оба правых, и муж правый, жена дважды правее, и плюс еще дети все правы. Иди разберись в такой семье. Разберешься. Служителя просятся: Михайлович, дайте еще братьев. А что, там одни праведники? Разберись с ними. Но вот когда Бог дает милость смирения, хоть один кто-то смиряется и берет на себя чью-то вину, есть результаты, появляется свет, а потом Бог дает и другим смирение. Однажды примирялась семья, это в нашем служении военные люди, и семья в разводе. А он сильно захотел, чтобы восстановилась семья. Уже 2 часа ночи мы беседуем, и этот Павел, я говорю, мы не можем этот вопрос решить без Бога. Семью создал Бог. Вы должны его принять сначала, без него. Мы не можем этот вопрос решить. И он говорит: я хочу покаяться. А она в детстве ходила в собрание и твердо такая. Ну и она покаялась. Потом следующий вариант, говорю: вы должны хоть 50/50 побрать вину свою. Вы знаете, что он делает? Он говорит: нет. Все 100% виноват я. Я беру на себя. А мы так посмотрели, прослезились, и точно как написано, я в Израиле не нашел такой веры. И мы так сказали, в церкви трудно найти. Я виноват. Что мы не скажем? Нет, я. И он защищает я. Бог дал и покаяние, и мы их 2 часа ночи там и повенчали. Сейчас прекрасная семья, прекрасные дети, ну и так дальше. Я говорю: с документами разберетесь сами. Я ж не юрист, не ЗАГС, а... По Евангелию мы делаем то, что делаем. Причина – смирение. И вот когда он, проходя вот эти вот испытания, и пустыни там другое, вы знаете, в этих дорогах он сдал экзамен смирения. Что Бог добивался в народе израильской, 16 стих еще, включите, 8:16. Это смирение питал тебя в пустыне манную, которую не знали отцы твои. Цель какая была? Дабы смирить тебя, дабы испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Брат и сестра, я и ты носили одежду, имели пропитание, переживали милости. Даже за этот рейс, что мы возвращаемся домой, у меня нет времени рассказать много милостей. Уже в этом году сколько раз смерть Степану смотрела в глаза. А за всю жизнь, а седьмой десяток жизни. Я полностью подлежу тем графам, что поэт писал. Испытания, трудности. Но христиан, Христа тоже когда-то гнали. А христиане живы и сейчас. А у нас указы грозные писались. С лица земли стереть желали нас. Но и Христа когда-то тоже гнали. А христиане живы и сейчас. Кому 20 лет, здесь возраст. То в таком возрасте вот этот человек, который стоит перед вами, идеологический враг советского государства, судимый военным трибуналом, таковых советская земля не должна носить на себе, вы понимаете? Несколько раз судим в спецлагере. Но все-таки, вопреки всем, Бог решил другое. Давали надзор, но Бог решал другое. Потом опять судимости. В 30-летнем возрасте разводил руками. Господи, я точно как отверженный какой-то. Но не такой, как все. Ни кола, ни двора, абсолютно ничего. Я приехал к вам в Минск по работе. Бог дал жену, семью, детей. 8 детей, сыновья, дочери, сейчас внуки. И вы знаете, как псалом, но не будем мы Богом забыты или оставлены. Проходя долиной смертной тени, открываются источники. Но я сказал, я не об этом. Именно в пустынях, именно в испытаниях Бог наклоняется очень низко. И тогда, когда все осиськи оставляют, и тогда, когда исчезает всякая надежда на жизнь, Бог вступает, как и всегда, в свою силу и в свою славу. Аллилуйя! Потому что Он не спит и не дремлет, хранящий Израиля. И вот пустыня, я питал тебя манной, правда, и томил голодом, но и питал манною. Сколько наши отцы могут свидетельствовать о военных временах, когда Бог давал из ничего кусок хлеба. Не могу говорить, сколько Бог разрешал этими руками раздавать, и удивляюсь, а где оно берется? Да, напомнили о войне. Мои друзья раздают хлеб нуждающим. И один из моих друзей говорит, здесь же явно не хватит. Около 1000 народа, несколько ящиков хлеба. Но один из опытных служителей, который уже опыт в пустыне это имеет, говорит, кто тебе дал право считать этот хлеб? Не смотри сюда, смотри на народ и раздавай. Раздаем, и есть хлеб. И потом говорит, я не сказки рассказываю. Это наши дни. И тут не стало людей, и 2 булки осталось. Тот поднимает, есть еще кто? И 2 человека подходит. Им хватило, и здесь нет хлеба. И мы, говорит, молча возвращаемся домой. Однажды пришла криминальная группировка к пастору, старику, а там молодой служитель, миссионер, помощь привез и так дальше. И те предложили сделку. А тот старичок говорит, ребята, вы затеяли опасное дело. Да? В четверг ты не жилец. Этот миссионер говорит, я на него накричал, какое твое дело до моей помощи? Я и им привезу, и тебе привезу. Зачем ты? А он говорит мне, ты не знаешь Бога. Я, переживший исцеление, крещенный Духом Святым, я, делавший столько добра, я не знаю Бога. Он сильно оскорбил меня. Но в четверг, говорит, я поехал, чтобы похоронить этого служителя, и в мыслях убит, порезан, разные мысли. Но открывая двери, а он живой. Идет собрание, и тут на собрание приваливает братва. Ты кто? И называет разные имена. Папа там, святой, разные владыка. Кто ты? Ехал наемник убрать тебя. Явилась кисть руки, выхватила его с кабриолета и бросила в землю. Они пришли, на колени попадали. Потом огромная часть из них проповедовали Евангелие. Ты не знаешь Бога. Наш Бог всемогущий. Церковь Иисуса Христа, вы можете посчитать даже чудеса в вашей местной церкви. Сколько раз Он томил тебя голодом, но и питал манной. Аллилуйя! Да я помню, как вы молились за это место, за этот дом, как он строился, да за каждый кирпич. Но оно сделано. А сейчас сколько групп, сколько детей. Где они набрались? Потому что с нами Бог. Но они легко нам не даются, но при всем этом, Бог доверяет нам пустыню, слышишь, церковь? И каждому из нас надо пройти пустыню. А Бог говорит, народ свой испытаю. Он испытает весь народ, и Он испытает лично каждого. И ты должен сдать экзамен лично за себя. 10 детей, и не знаешь, что дать. А может быть, вообще бездетный, и никто не спросит, как зовут тебя, и ты одинокий. О, пустыни разные бывают. Какая бы она ни была, северная или южная, Бог дал обетование, сия с вами во все дни до скончания века. Аллилуйя! Он никогда не допускает быть искушаемым сверх сил. А сейчас я буду максимально сокращать, только цитировать места, а вы проверите, точно ли это так. Но не сегодня. Вы просто со мной пойдем по местам. Кому она принадлежит, эта пустыня, и кому надо смиряться? Когда речь идет о смирении, конечно, это люди. Не спеши с выводом. Не спеши. А ну, включите Иова, первую главу, первый стих. Непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Какую еще характеристику дать этому праведнику? Непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Ему надо смирение или нет? Вот сложный вопрос. И тут друзья налетели, и его влик грешников. Не спешите, друзья, с выводом. Он в глазах Божьих, так как Бог сказал, он непорочен, он справедлив, он богобоязнен, он удалялся от зла. А почему же 42.6? Включите 42.6. Почему же тогда 42 глава 6 стих? Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Этот праведник непорочен, справедлив, богобоязнен, удалялся от зла. Почему же он смиряется? Он прошел пустыню. И в этой пустыне он принял уроки. Когда он говорит 19 главу, 25 стих. Я знаю, Искупитель мой жив. Он говорит всю 29 главу, какая у него жизнь была. Я ставил седалище, я был глазами слепому, я давал хлеб, я все это делал. А почему же смиряться? И когда Бог с ним заговорил, он понял то, что должен понимать ты и я. Не ты это делал, Бог через тебя делал. И я стою сегодня перед вами. Почему? Потому что Бог сохранил Степана. Потому что Бог дал слово свое Степану и открыл ум к разумению его слова. Бог доверил мне стоять сегодня перед вами. И слава Богу! Аллилуйя! А есть глупые страны, которые славу дают стране. И не буду признаваться, какая страна. Какая еще больше может быть глупость? И гимн такие поют. И нам стыдно признаваться. И когда предлагали, вплоть до президента, не делайте этого. А нам стыдно это говорить. И даже когда вся страна молилась за премьер-министра, и она освободилась, и выходит, и вместе, вместо того, чтобы сказать слава Богу, говорит слава Украине. Не знали, куда глаза девать. Многие верующие. Ты что делаешь? И не знали, что пришла беда. Но при всем этом есть надежда. И мы приводим сейчас к этому, какая надежда. Иов смирился. И результат 42:10. Возвратил Господь потерю Иова, когда Иов помолился за друзей своих. Зачем враги, если есть такие друзья? Но при всем этом смиренный Иов молится за своих обидчиков. И обидчики спасенные, и Иов спасенный, и Бог прославлен. Аллилуйя! Братья и сестры, у нас нет врагов. Однажды еду, политический Майдан, предложили сказать слово. А у меня вообще нет слова, что сказать. Вот нет слова, полностью пустой, Господи. И мне утром звонит друг, служитель, Степа, Бог живой. О, столько лет верующий и служитель, и наконец он, пришел к выводу, что Бог живой. А что же случилось? И он исповедуется передо мной. По секрету, в 2:00 ночи смотрел телевизор, пошел к соседу, что там творится на этих политических аренах. И говорит, я почувствовал, что-то случилось со мной. Руки зачесались, ноги зачесались. Хоть самому иди туда. Но Дух Святой обличил, не то делаешь, что надо. Говорит, семья спит. Я закрылся в отдельной комнате и на колени, Господи. И Бог говорит, посмотри моими глазами. Тогда я сказал, Господи, дай твои глаза. И говорит, как Бог дал свои глаза. Я когда увидел этот мир и начал с ходатайствующей молитвы за Россию, за Путина, Жириновского, он и вашу страну не забыл. И за свою он начал молиться и увидел Божьими глазами, как он любит эту землю. Я говорю, Ваня, ты дал мне тему проповеди. У меня теперь есть что говорить. Я говорил эту проповедь. Критический момент. И знаете что? Она попала в эфир. А мы попали на допросы. И эта проповедь всплывает. А у нас, как в сказке, нету пушка. А мы свободные. А мы не политические. И мы были отпущены. Я сегодня перед вами. И сколько раз мы попадали в эти жернова. Идет князь мира. А во мне не имеет ничего. Я думаю, вы почувствовали бы, Степан любит или не любит Беларусь. О, не надо этому говорить, а то видно. И если бы мы не любили Россию, туда не ездили бы. И даже когда допрашивали, что ты сюда? Я заулыбался, говорю, я сам не могу объяснить, почему я люблю эту страну. Не родственников, действительно, вот не родственников, ничего. Вот что ты любишь эту страну, а приедешь в такие собрания, как ваши, вот причина. Оказывается, там есть самые драгоценные. Это тело Господа Иисуса Христа, это церковь. А к святым твоим дивным желание мое. И там, где вас 2 или 3 во имя мое. И мне говорят, что ты в Россию? Кто сказал? Я никогда туда не езжу. Если бы в Россию я ехал бы и называю имена. А я еду по своей территории, искупленной кровью Агнца. Я сейчас не по Беларуси иду. За дороги заплатил. А я в территории, искупленной нашим Господом. Это наша территория. Аллилуйя. И вот я уже сокращаю максимально смирение. Кому оно? Праведникам надо смирение? Надо. А Иисус Христос, Сын Божий, Царь Царей, за что ему, филиппийцам 2:10, включите, уже буду так вот, только по словам, филиппийцам 2:10. За что ему такая слава, за что перед Иисусом Христом преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, за что? Включите 8 стих. Ах, вот за что. А в 7 стихе сказано, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя. Принял образ раба и по виду стал, как человек. И за это Бог превознес его. Аллилуйя! Почему Откровение 5:12? Включите 5:12. Откровение, почему? Почему снимаются венцы, воздается ему слава? Почему? Он достоин принять силу, богатство, премудрость, крепость, честь, славу и благословение. Потому что 8 стих. Включите 8 стих. И теперь 9. Потому что он был заклан. Аллилуйя. Он смирил себя до смерти и смерти крестной. Он Бог. Евреям 5.8. Он сын. Евреям 5.8. Он сын. Но страдания мы навык к послушанию. Вот какие пустыни бывают. Муж скорбей, изведавший болезни. Но благодаря таким пустыням наша греховная натура перерождается. Хотя он праведник, но показал с собой пример. И через страдания навык к послушанию. И это угодно Спасителю нашему Господу. Если кто, помышляя о Боге, Петр скажет, переносит скорби. И такие пустыни бывают. Теми он хулится, а вами прославляется. И в тот момент Дух Божий, Дух славы почивает на вас. Аллилуйя! Вот проходя пустыню, и в этой бесплодной пустыне плод нового человека. Эта пустыня дает Иисусов Навинов, Халевов. Эта пустыня дает такое поколение служителей Божьих, перед которыми горы будут плавиться, которые будут говорить: «Стой, солнце над Гавоном, и луна над долиной Айлонскую», и оно встанет. Потому что народ Божий прошел через пустыню и остался верный. Аллилуйя! Вот почему песни песней 6.10. Включите песни песней 6.10. Кто она, эта церковь? Кто она? Как звезда прекрасная. Кто она, блистающая, как заря, прекрасная, как луна? Кто она, светла, как солнце, а грозна, как полки со знаменами? Но где она взяла эту славу, силу? Откуда она идет? Включите 8 главу, 5 стих. Тоже песня песней. Кто это восходит от пустыни? На кого она опирается? Вот к чему идет моя проповедь. И сейчас перед нами молитва. И мы не случайно говорили эти места. На кого упирается истинная церковь? На своего возлюбленного. Церковь Иисуса Христа. Наш возлюбленный сильно любит нас. Но он и сильно ревнует. Представьте себе, я приехал в Минск, ну и случилось, посватался. И тут мне звонят, кто-то глазки строит к Валечке, а? Нет, этого не было. Вы представьте себе, кто-то в Вышний Иерусалим, и кто-то будет насмехаться. Там та, за которую ты заплатил своей кровью, глазки кому-то строит, кому-то политику. Она хочет быть, как прочие народы, и сидеть с Пилатами и Иродами. А кто же распял Иисуса Христа? А написано ясно. Поистине собрались на святого помазанника твоего в городе сем Ирод, Импонтий Пилат, с язычниками и народом израильским. Так что все мировое правительство, весь языческий мир с народом израильским распяли Иисуса Христа. И все повинны в его крови. Когда продавали Иосифа за 20 серебряников, сколько было продавцов? Я не знаю, кто больше торговался, кто меньше торговался. Сколько было продавцов? Конечно, 10. Вениамин дома. Иосифа продавали. А сколько было рук? 20. А за сколько серебряников продали Иосифа? За 20. В каждой руке кровь невинная. И вся земля повинна в крови Господа Иисуса Христа. Какая милость Божья к тебе и ко мне, что эта кровь искупила нас от суетной жизни. Аллилуйя! И мы искуплены от суетной жизни не тленным золотом и серебром, но драгоценную кровью Агнца. Илья молится, уже не называю стих 18 глава, но приходит время вечерней жертвы. Смиренный раб говорит несколько смиренных слов. Я раб твой, и соделал по слову твоему, и огонь сошел на землю. Слава Богу! Зачем пустыня? 19 глава, 3 царств, 4 стих. Илья в пустыню. И там дальше под межевым кустом лег, заснул. Ну вот 10 стих. Зачем ты в пустыне? Возревновал я о Господе Боге Саваофе. Брат и сестра, кто из вас не засвидетельствует? В особых пустынях есть особая ревность по Господе Саваофе. Аллилуйя! А что же проходил Давид? 62-й псалом. 62-й псалом, 1-2 стих. Он в пустыне иудейской. Давид, цари проходили, помазанники проходили. Когда он был в пустыне иудейской, 2 стих. Ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя. В земле пустой, иссохшей и безводной. Земля пустыня, иссохшая, безводная, но плод, жажда по Боге. И 9 стих. Интересный результат. К тебе прилепилась душа моя. Я не знаю, какое лучшее слово подобрать. В пустыне после испытаний к Богу прилепляется душа моя. А те, которые прилепляются к Богу, включите Второзаконие 4.4. Второзаконие 4.4. А те, которые прилепляются к Богу, они имеют жизнь, а вы, прилепившиеся к Богу, Господу Богу вашему, живы и до ныне. Аллилуйя! Церковь Иисуса Христа, вы, прилепившиеся к Богу, вы живы! А где что вы научились прилепляться? Благодаря пустыне. Золото чистое не сгорит. Зачем же плачешь? Господи, болит! И человек, который перед вами больше вас всех кричал, болит, печет. Но я так благодарен Богу, что я не вырвался с его рук. Я так благодарен Богу, что по сегодняшний день он держит в своих руках и доверяет свое слово. Я понимаю, что сюда бы лучше прилетел ангел, архангел, серафим. О, это вся бы православная рать Белоруссии была бы здесь. Но это слово доверено мне и подобному мне. Людям не будем признаваться. Павел сказал о себе, кто он. Но благодатью Божию есть, что есть. Только за то, что мы прилепились к Богу нашему, и результат. Вы знаете, пустыни по милости Бог дает и грешникам, самым падшим грешникам. Есть еще хоть 10 минут? Уже устали? Есть еще, да? Тогда на дверях там не пускайте никого. Я доведу. Включите Третье Царство, 21-29. Когда я скажу слово «Ахав», то холод пойдет по телу всех, кто читает Библию. Мерзавец. И когда ему слово было Господа, так ему и надо. Но вы знаете, что Ахав сделал? А он взял и смирился. Видишь, как смирился предо мной Ахав? За то, что он смирился предо мною. Я не наведу бед. Господи, подожди. Я тебя не понимаю. А кто с нас так понимает нашего Бога? Вы знаете, какая есть опасность, что многие праведники в глазах своих не войдут в Царство Небесное. А те, которые, они смогут смириться перед нашим Богом, войдут в Вышний Иерусалим. Там будут только смиренные, потому что Царь Царей смиренный. Вы знаете, на земле жил один самый нечестивый царь Манасия. Когда слово идет, только слово Манасия, аж холод идет по телу. Не было такого нечестивого царя, как он. Он Иерусалим залил кровью. И 33.11, вторая Паралипоменон. Вторая Паралипоменон 33.11. И на этот стих я бы мог до утра легко проповедовать. Не сомневайтесь. И за словом не надо было лезть в карман. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского. Так ему и надо. Заковали Манасию в кандалы, ковали его цепями и отвели его в Вавилон. Я бы даже мог бы цепи подавать. Там мои друзья, там мои родственники убиты этим негодным человеком. Там пророки убитые, понимаете, которые несли благую весть. Ты что наделал? Ты это делал, а я молчал? И ты думал, что я такой, как ты? А что сеешь, то и пожал. О, сколько мест Писания, говорил бы я легко. Но моя проповедь не на этот стих, а на 12-й. Включите 12-й. А что 12 стих? И в тесноте своей он стал умолять лице Господа. Кто? Манасия? Ну, подожди. Читай дальше. Бога своего и глубоко смирился перед Богом отцов своих. И что же дальше 13 стих? И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манасия, что Господь есть Бог. Вы знаете, мне хочется больше положить перст на уста и кричать: Господи, я не понимаю. Господи, подожди, Господи, еще раз скажи, как Манасия, и вы знаете, это еще не все. Смиренный Манасия рождает сына Иосию в смирении. И этот Иосия, за которого 350 лет тому назад пророк пророчествовал, жертвенник, родится дому и Давидова Иосия, и он на тебе принесет кости жрецов, которые вот эту мерзость сделают. 350 лет прошло, а Господь бодрствует над словом своим. И тот Манасия, вчерашний, не буду говорить слово, но сегодня он смирился, и Бог услышал его. Боже мой, ну где же он смирился? И тот Бог, который, знаете, где обитает Бог? Исаия 57:15. Где наш Бог обитает? Он на высоте, он в храме, он с сокрушенным сердцем. И этот Бог, который обитает в этих местах, он, не оставляя этих мест, идет в языческое государство, страшное, греховное, идет в самую грязную подземную тюрьму и наклоняется самому, тоже слово не скажу, кому. Но в этот момент он наклоняется к дитю своему, которое смирилось перед ним. И Бог услышал. Слушай, брат, сестра, я не знаю, в каком уровне ты, Ахав, Манасия, праведник Иов, я не знаю. Но я точно знаю, что Бог обращает внимание на смиренных. Я точно знаю, что пустыни, переживания, которыми ты проходишь, они помогают нам смириться. Вы недавно вспоминали Рождество. По какой причине было это Рождество? Мы за Иисуса Христа знаем, что Он смирился. Но кто еще смирился? Две стороны должны смириться. Луки 1:48. И вот одна девушка сказала: «Си, раба Господня, да будет мне за словом Твоим». И на кого обратил внимание? 1:48, да. «Презрел он на смирение рабы своей и на смирение сына». И результат тайного воплощения. Ангелы склонились, и пришел Спаситель ночью в Вифлеем, обитавший в славе, в свете неприступной и превыше самых отдаленных звезд, но благодаря смирению. Смирился сын, смирилась Мария, и смиренный народ Божий, 52 стих, он получил богатство, он, Бог, низлагает сильных с престолов и возносит смиренных. И каждый Самуил говорит: видели очи мои, ныне отпускаешь раба своего по слову твоему, причина. Бог благословляет смиренных. Что же нам делать? Я читал, что, Господи, повелишь делать вот в это время, когда в нашей стране сотни кандидатов, а вас, а то, что нам делать? Вторая Перепинон, 7:13, включите сначала. Вторая Перепинон, 7:13. Я уже максимально буду стараться закончить. Я извиняюсь. Если я заключу небо, и будет, не будет дождя, если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и вы знаете, не включайте дальше, нет, не включайте. А 13 пусть будет. До 13 стиха вы можете дописывать абсолютно все, что видят глаза ваши на планете Земля. И землетрясения, и сотни кандидатов в президенты, и война, и град, и взрывы. Дописывай. Но до 14 стиха не дописывай ничего. Включайте 14 стих. Вот что решает все дела на планете Земля. И пускай знает каждый политик, пускай знает управитель мира, что последнее слово за Богом. Но главную роль играет смирение народа Божьего. Если смирится народ мой, живущий в Белоруссии, и на Украине, и по всей земле, которые именуются именем моим и будут молиться, взыщут лица моего и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. Господи, что повелишь нам делать?
И Бог говорит, что нам делать, если смирится народ мой. Книга Судей нам рассказывает 20 раз. И каждый раз причина, почему менялись даже события истории. Каждый раз, когда смирялся народ Божий, Бог слышал с неба и благословлял. Аллилуйя! А пред пришествием Господа Иисуса Христа предстоит пустыня. Я вот подсказываю, и мы молимся. Какая же пустыня? Снимаются печати. Я, говорит, много плакал. Но вот печати снимаются. Я не объясняю сейчас всадника на белом коне, на рыжем. А печати снимаются. Я не объясняю ни бледного, ни зеленого, ни коммунизма. Ни... Но вот снимается пятая печать. И вот он видит пустыню 6-9 Откровения. Когда он снял пятую печать, я увидел души убиенных за Слово Божие. Да, они возопили, доколе Господи, Владыка, не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Но что же дальше? 6, 9, 10, 11 можете включить, да. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано, чтобы они успокоились еще на малое время. А почему? Пока есть сотрудники и братья их, которые будут, что-что? Ого! Которые будут убиты? Когда-то даже и в Минске на парадах пели песню «Последний бой, он трудный самый». И вы знаете, именно Библия не скрывает нам этого. Перед пришествием Иисуса Христа, до чего сгустится тьма, и народ окажется в такой пустыне, не описать, не передать. Включите 12 главу, 14 стих Откровения. 12-14. «А жена убежала в пустыню». Что же это означает? Какая это пустыня? Не объясняя, включите 17:3 Откровения. Кто же там был в этой пустыне? И повел меня в духе в пустыню, я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами, богохульными, 7 головами, 10 рогами, а там сам сатана и ложная церковь в этой пустыне. А сегодня вы читали, и отец, сын молится, Господи, не прошу, чтобы ты взял их от мира, а сохранил от зла. И если вас будут прельщать вкрадчивыми словами по хитрому искусству обольщения, не верьте этому. Потому что Иисусу Христу перед самым ответственным боем Голгофа была Гефсимания. Он это все прошел и дал нам спасение. Аллилуйя! И вы знаете, нам предстоит самый опасный участок, но самый славный. Потому что в последние дни изолью от Духа Моего на всякую плоть. И истинная церковь облечется в особую силу Святого Духа. И она, упираясь на своего возлюбленного, сдаст экзамен верности. И на весь ответ всей 13 главы Откровения, 14 глава говорит, «И увидел я ангела, летящего среди неба, который держал вечное Евангелие». И он говорил громким голосом, «Истинная церковь будет проповедовать Евангелие громким голосом». И цена будет платиться, и Дух Святой в обильной мере. И вы представляете, скоро наступает день, я уже закрываю Библию, когда на слова «Се гряду скоро» истинная церковь с пустыни возгласит «Гряди, Господи Иисусе!» Да, пустыня оставит следы, и сам жених не скроет этого. И он скажет «Смугла ты, как же она могла выглядеть, как другие?» Она не на курортах была, она была в пустыне, она закалена в боях, она смугла. Но зато для нашего возлюбленного смугла ты, но прекрасная, взойди, благословенная, и церковь оставит эту землю. Мы сейчас будем преклонять пред нашим женихом колени и возблагодарим ему за каждую пустыню, за каждую проверку нашу. И истинные чада всегда говорили, испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути, не убегай с поля боя. Еще никому Бог не доверил сверх сил. Там, где у тебя опускаются руки, и все, у Бога нашего только начало. Аллилуйя! Он показывает руки свои раны, смотри, вложи, попробуй. Не будь неверующим, но будь верующим с нами, Господь. Склоняем колени сердце, молимся. Аминь. Владыка Господи, таковы, как есть, сейчас мы предстали пред лицом Твоим. Боже мой. Я как раб Твой, Ты свидетель. У меня не было ни слов ласкательства, ни видов корости. Я как раб Твой, Господи, не преследовал никакой другой цели, как только вместе с народом Твоим, Господи, в особых испытаниях сдать этот экзамен на верность. Боже мой! Я, Господи, с таким стажем уверования, а не могу, Господи, дерзновенно сказать, что я уже смиренный, Господи. Но Ты по милости Своей даешь нам такие собрания, Господи, чтобы мы отрезвлялись, Господи, Владыка. Такие собрания нужны, Господи, каждому Моисею, каждому Асафу, каждому Аввакуму, а кто же я такой? Владыка, Господи, но благодаря пустыне Ты народу Своему подарил смиренного Моисея. Слава Тебе, Господь! Благодаря, Господи, смирению Иосифа Ты сохранил все 12 колен Израиля, Господи! Я не о многом прошу и не о великом. Там, где в семье, Господи, по местной церкви несогласия, раздоры, дай смирение, Господь, Владыка! Дай в семьях, Господи, смиренных детей, послушных. Дай в семьях, Господи, смиренных жен и смиренных мужей. Дай, Господи, чтобы в каждой церкви Белоруссии был смиренный служитель, понимающий, что Ты доверил свой народ не для господства, а для служения, Владыка, Господи. А также мы просим и о странах наших. Дай нам президентов, имеющих страх перед Тобой, Господь, Владыка. Дай нам правителей, Господи, смиренных, которые любили создание Твое, людей, и были, как Ты, человеколюбивые. Господи, а Ты сказал, если смирится народ мой, и будут молиться. О, Владыка, Господи, коснись духом умиления, Господи, все церкви народа Твоего. А Ты сказал, много может усиленная молитва праведника. И она много может решить. А сейчас прими благодарность за это служение и прими каждую тайную молитву покаяния и воздай явно даже за то решение, а я буду смиряться перед Тобой. И я знаю, что Ты не оставишь меня без Своей милости. Прими благодарность за это служение. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.